Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей. Обязательно напомню, что нас можно смотреть и слушать через приложение, не только на FM-волнах. Приложение скачивается во всех доступных, популярных онлайн-площадках, устанавливается на ваши смартфоны. Есть телеграм-канал, где самые примечательные цитаты гостей нашего эфира, мнения, комментарии, мысли. Там тоже можно подписаться, ничего не пропустить. Но самое главное, естественно, это наш прямой эфир. Туда свое мнение, комментарий можно направить через мессенджер WhatsApp, например, 968-766-331. В ближайших полчаса ключевые сообщения к этой минуте. Увы, растет число жертв очередного пожара в доме престарелых. В огне погибли 20 человек, и цифра наверняка не окончательная. Социальный приют, организованный в частном жилом доме в Кемерове, сгорел в ночь на 24 декабря. О трагедии сообщает местное МЧС. Владельцем приюта оказался пастор Евангельской церкви Андрей Смирнов, который неофициально принимал людей, которым негде переночевать. Выявили этот приют еще год назад, но в течение всего прошедшего времени никаких проверок не проводилось, хотя попытки были, и в итоге в план на 23 год это мероприятие было включено. Зато ранее в этом месяце состоялся инспекционный визит, в ходе которого так называемое руководство приюта отказалось предоставить доступ в помещение. Был составлен соответствующий протокол, но уже через вот несколько дней случился пожар. Также есть пострадавшие, есть госпитализированные, но к утру субботы огонь был ликвидирован. Организована проверка, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сергей Цвилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Вот с такой новости начинаем этот час. Кирилл Коктыш с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, я понимаю, что это не совсем ваш профиль, но тем не менее, вот поделитесь своим мнением, насколько просто, насколько нужно, насколько необходимо проводить вот какую-то жесткую, что ли, процедуру лицензирования, регистрации, потому что, ну, у человека однозначно были благие намерения. Людям негде жить, пожалуйста, заходите. В конечном счете, нужно же, чтобы там было достаточно подходящие и адекватные условия, и уж тем более, чтобы все было на уровне вот тех самых соответствия требованиям, например, пожарной службы безопасности. Найдется здесь баланс? Как его найти? Неужели все вот нужно усиленно действительно проверять, если здесь еще и инспектора, оказывается, можно не пустить? Почему? Ну, потому что это частный жилой дом, потому что приют неофициальный.
Ну, здесь всегда очень старая дилемма, да, как соблюсти одно и второе, то есть как найти баланс, потому что, с одной стороны, таким людям нужно помогать, а проверки — это большей частью, в общем-то, такая надзорно-наказательная функция. И в этом плане понятно, что выстроить немножко другую систему, которая бы работала на других принципах, но это вот та задача, которая есть, но которая вот на сегодня не очень понятно, как решать.
Есть какие-то подвижки, опять же, на ваш взгляд, вот наблюдаете за тем, что происходит? Потому что есть же как-то, я не знаю, даже разнонаправленные движения. С одной стороны, есть понимание, что проверять нужно, что проверки эти нужны. С другой стороны, вот за последние сколько, уже три почти года, тоже пришло это понимание, что определенные виды бизнеса не нужно бы как-то кошмарить по-особенному, уж простите это слово. Где-то можно действительно поблажку сделать, где-то отложить, может быть, инспекцию. Почему? Ну, просто потому что вот мы все видели, что происходит, ну, как минимум с начала 2020 года. А тут еще и на неофициальном статусе. Вот какое движение, в каком направлении, на ваш взгляд, будет двигаться, стоит двигаться? Все-таки ужесточать, закручивать гайки будут? Или с пониманием относиться и по возможности частный случай каждый рассматривать отдельно?
Нет, понимаете, система умеет делать то, что умеет. Да? То есть система имеет свои критерии оценки. Поэтому в общем-то, количество проверок — это тоже критерий оценки там, эффективности системы. И для чиновников всегда проще, соответственно, наказать, не пустить, чем что-то сделать. Угу. И это, в общем-то, так, к сожалению, система устроена. Да? То есть для того, чтобы это работало по-другому, уже, наверное, можно вспомнить советский опыт, причем именно сталинский опыт, где мелкое предпринимательство, не крупное, во-первых, государство не проверялось, но контролировалось ассоциациями, соответствующими ассоциациями вот этого кустарного производства, ремесленного производства. И смысл контроля был не просто в надзорных функциях, а в увеличении эффективности и в расширении, скажем, того же ремесленного прочего производства. Экстраполировать это, например, на, скажем так, дом престарелых. Здесь понятно, что однозначно речь идет не о бизнесе, в общем, а вполне совершенно человеческих и гуманных вещах. на который Витя, к сожалению, мог оборачиваться в такую трагедию. Сделать другую систему, которая и другую систему подчинения, другую систему контроля, которая бы мотивировалась не просто, скажем так, контролем, но и какими-то позитивными критериями, наверное, было бы важно. Во всяком случае, такой опыт у нас есть, вспоминать его можно, думать о том, как наладить институты, в общем-то, наверное, всегда уместно.
Будем следить за ситуацией, обязательно обо всем расскажем и обстоятельно проанализируем в последующих эфирах. Кирилл Евгеньевич, а мы давайте перейдем уже к международной повестке. В российском МИД заявили о планах сохранить транзит нефти через Украину. Ожидается, что объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» будет сохранен. Вот это как прокомментировать? Ну, ведь первое же мнение, которое наверняка будет поднято в качестве комментария, это как это так? За эту прокачку еще будут платиться деньги. Кому? Украине.
Ну, это же не компетенция МИДа. Это компетенция, в первую очередь, высшего руководства. То есть МИД все-таки исполняет решения, но не принимает эти решения. Угу. Вот. Во-вторых, решение о транзите, о сохранении транзита, опять же, продиктовано, будем, наверное, полагать, будем из этого исходить. А и там императивное отношение России с Европой, хотя, честно говоря, оно все разрушено настолько, что, в общем-то, можно было бы лишний раз и не пытаться вот эти вещи поддерживать. С другой стороны, если говорить объективно и долгосрочно, то, конечно, банкротство Европы, там ее аграризация, ее деиндустриализация, конечно, были бы не в долгосрочных интересах России. Вот, поэтому здесь существует, в общем-то, такое много измерений вот этого формата. Вот. А в условиях там уничтоженных северных потоков, как мы понимаем, альтернатив крайне мало. Mm-hmm. То есть в этом плане мы можем, конечно, смотреть, там, как те же Штаты захватывают с удовольствием европейский рынок, но с другой стороны можно, опять же, попытаться сохранить свое присутствие, понимая, что Украина – это все-таки инструмент, не цель, и воспринимать ее как субъект, наверное, было бы глубоко ошибочно, это все-таки объект.
В этом смысле данное решение по поводу сохранения транзита, оно больше политическое или больше экономическое, как считаете? Потому что деньги Россия получает за транзит этих самых углеводородов, за их продажу все еще, причем достаточно существенные, несмотря на какие-то там ограничения, которые вводят. Вместе с тем есть и политический тоже момент, что таким образом как-то и с Европой определенные отношения сохраняются.
Не, ну а как вы делите одно от другое? Вы можете отделить правую руку от левой? Я, например, нет.
Я считаю, везде экономика в основе, но, тем не менее, порой за последнее, в особенности время, видишь, как политические интересы ставятся выше однозначно, а до экономики, ну как? Ну, если до нее дойдем, знаете, в перечислении где-то в 68-м пункте, окей.
Дело в том, что нет, ну, понимаете, что дело? Когда вот это либеральный подход, когда мы говорим, это вопрос политический, это вопрос экономический, да, то есть в этом плане понятно, что политика, она про экономику, а экономика, она про политику. Это вещи взаимосвязанные, взаимопусловленные. Поэтому можно сказать, что политика, это мы вначале подумали, а потом сделали. Экономика мы вначале сделали, потом подумали.
Интересно.
Как это политизировать. Но так или иначе, это две части одного целого. И продиктовано оно, то есть, ну откуда можно сказать, продиктовано оно верхним политическим замыслом. Например, если речь инициативы исходит от верхнего политического руководства. Или, скажем, экономическая прагматика, если речь исходит, скажем, об инициативе «Газпрома», мы с вами не знаем. У нас есть то решение, которое принято, которое одобрено. Поэтому давайте исходить из того, что какая-то логика в нем, наверное, есть. Вот. И, как я уже говорил, это либо сохранение, скажем, каких-то отношений, ниточки отношений с Европой. Вряд ли это коммерческое измерение, которое становится первичным. Ну вот, но понятно, что государство не люди, и даже очень холодные взаимоотношения предполагают все-таки возможность поддержания контактов, потому что завтра будет по-другому. Опять же, надо прекрасно понимать, что Европа тоже в этой ситуации, она не субъект, она в изрядной степени объект рейдерского захвата со стороны Соединенных Штатов. Вот, и, в общем-то, не дать Европу полностью захватить тоже в интересах России. Но, опять же, как мы видим, здесь речь идет о решении вопроса самым разным инструментарием.
Да, действительно так. Плюс нужно, наверное, все-таки добавить, что определенные решения, которые принимаются руководством страны, наверняка так подробно освещаться в деталях не будут. Есть моменты, которые наверняка захотят либо сохранить в тайне, либо как-то подразумевать. Почему? Потому что, ну, это процесс серьезный и международный. Кирилл Евгеньевич, еще одна история, которая на этой неделе достаточно так и любопытно развивалась, это визит президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты, где он убеждал коллегу американского о том, что Украина способна победить вот в этом конфликте. Причем, как сообщают американские же журналисты, определенные издания в Соединенных Штатах, набор чиновников, набор политиков посчитал, что это, ну, маловероятно, мягко говоря. Вместе с тем, заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей было не лишним. Более того, и тоже некое, я не знаю, как сказать, благосклонное, наверное, что ли, отношение американцев тоже не помешало бы. Вот эту ситуацию как прокомментируете? Здесь же какая-то прям совсем постановка получается. Потому что, ну, грубо говоря, все все понимают, все, что сказано жестко отрепетировано, ну а ответ дан за кулисами. Не случайно здесь об этом сообщают журналисты, то есть такое сообщение со стороны американских СМИ. Понятное дело, там просто так посевы не делаются, но вместе с тем это не прямое заявление пока что.
Не, ну, во-первых, по риторике Зеленского уже понятно, кто писал ему выступление. Угу. Кто из американских игроков. И понятно, что сам визит Зеленского, в общем-то, возник на очень простые вещи. То есть украинская армия для там принятия там бюджета, для, соответственно, утверждения там финансирования, утверждения плана помощи и так далее, она, по идее, по замыслу, должна была бы достигнуть каких-то внятных успехов. И, в общем-то, на это был расчет. Когда стало очевидно, что этих успехов не будет, ну, значит, тогда остается сделать спектакль в виде приезда Зеленского. Выступление построено тоже вполне в духе Черчилля, в том смысле одной его реплики, где у него записи в отношении там, выступления в парламенте. Там есть пометка: аргументы слабы, надо усилить голосом. Вот, соответственно, все, что делает Зеленский, там усиление там, актерской игрой, всем чем угодно, там, вообще-то, любыми жестами. Но, по сути, речь идет о том, что Зеленский должен был, во-первых, убедить американцев, что он инвестиция, что эта инвестиция не потрачена зря, и что в это можно вкладывать дальше. Но, как мы видим, оно оказалось особо неубедительным, просто администрация Байдена более реалистична. Но так, по расхождению интересов, мы видим, что Зеленский в этом плане представлял интересы той части военно-промышленного комплекса, которая связана с производством оружия Соединенных Штатов. Вот. А в этом плане Байдена, как верхний арбитр, естественно, исходил из гораздо более реалистичных представлений о том, что и как происходит. То есть здесь каждый оказался при своем, то есть Зеленский сыграл роль верного пса, который готов там рвать всех на куски, но Байден, соответственно, продемонстрировал или сыграл роль хозяина, который все это держит под контролем.
В этом смысле есть определенный, я даже не знаю, как сказать, процент уверенности в том, что все это будет реализовано, учитывая, что в Соединенных Штатах как минимум палату представителей пересобрали, а там большинство у республиканцев, которые, ну, по крайней мере, на словах заявляли о намерениях проводить жесткий аудит тех денег, например, которые выделяются. Это не означает, что деньги перестанут тратиться, но жесткий контроль обещали. А аудит, не контроль. Хотя контроль, наверное, тоже.
Ну, дело в том, что это же разборки между республиканцами и демократами. Но нам не друзья, не те, не другие. То есть в этом плане то, что республиканцы будут пытаться мочить демократов на том, что часть помощи была разворована, из этого совершенно не вытекает, что республиканцы по-другому относятся к России. И хотели бы регулирования конфликта на тех условиях, на которые, скажем, полагает справедливым и правильным Россия. То есть они были озвучены в начале специальной военной операции. То есть в этом плане речь идет о внутренних нюансах, но не надо обольщаться, речь не идет ни в коей мере о возможности, скажем, другого подхода к России. Просто республиканцы хотят, чтобы какие-то успехи, если они будут достигнуты Украины, чтобы они были достигнуты под руководством республиканцев, а не демократов. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, и все. То есть на этом и точка. А, потому что для борьба идет за... И в Штатах очень хорошо понимают. Борьба идет за сферы влияния, за конструкцию нового мира, за определение той архитектуры, которая будет потом, за определение, в общем-то, тех центров, которые будут иметь право артикулировать право, правила. Вот. Ну а Штаты, естественно, в этой игре играют роль гегемона, который сидит на вершине горы и пытается ногой сталкивать всех, кто может только посмеет к нему приблизиться. Поэтому что республиканцы, что демократы будут вести себя исключительно в этой роли, исключительно в этой ипостаси, выполнять только функцию вот того гегемона, который с горы пытается всех остальных столкнуть. И здесь никаких иллюзий, наверное, быть не должно.
Говоря про этого самого гегемона, там новая инициатива о том, как еще помогать, попытаться помочь Украине деньгами. В Конгрессе одобрена поправка о конфискации активов, вот я сейчас прям специально процитирую, обращу внимание, российских бизнесменов в пользу Киева, потому что очень много где пишут просто конфискация российских активов. Что это происходит? То есть те деньги, которые были заморожены, кстати, не только деньги, наверное, активы в целом нужно так обобщить, это можно будет, уж в каком порядке, это другой, как говорится, вопрос, направление Украине. Как эту ситуацию прокомментировать? Насколько здесь было желание Конгресса, ну, как сказать, успеть вот до этого, до Рождества, да, чтобы не было этой ситуации, как сколько, несколько, 3-4 года назад при Трампе этот шатдаун на все рождественские, новогодние праздники, и правительство не работало, ушло в такой своеобразный отпуск. Или же здесь действительно проработанная вот эта ситуация, и, наконец, все, в течение 10 месяцев шло, все, теперь эти самые активы будем брать.
Нет, дело в том, что дальше демократы оказываются в меньшинстве в Конгрессе.
Ну, в Палате представителей, потому что в Сенате-то у них все в порядке.
Представители, да. И в этом плане получается, что для демократов гораздо проще и понятно провести это в несколько последних дней там, своего доминирования. Вот, тем более, что там наверняка уже понятно, у кого забирать, кто будет перераспределять, как эти деньги пойдут. То есть понятно, что для России это означает, в первую очередь, американское там содействие в национализации российских элит. Mm-hmm. Потому что, в общем-то, дискредитация там права собственности, священности права собственности, всего остального, что, в общем-то, полагается протестантскими добродетелями, все это будет дискредитировано. И понятно, что, в общем-то, Соединенные Штаты будут стремиться оформить это как прецедент, который, как действие, которое не создает прецедента. И в этом плане, конечно, есть уже пример того же Холокоста в отношении евреев, да, когда, с одной стороны, право собственности священно, но в отношении евреев, как показал Гитлер, они могут не действовать, да, потому что там другое. Вот, вот эту же методу на самом деле пытаются натянуть и на конфискацию российских активов, по крайней мере, на той же западной территории. Понятно, что это стервенение, понятно, что это злость, понятно, что это русофобия, которая базируется на или имеет природу свою эмоциональную, потому что так все было хорошо, да, настолько хорошо все контролировали. Особенно исполнить 91-й год. Угу. И тут вдруг выясняется, что все совсем не так, и Россия, оказывается, может действовать в качестве субъекта. Поэтому понятно, что вот этот эмоциональный взрыв и неприятие, он достаточно силен, вот, но он будет иметь долгосрочные последствия, нам по этому поводу иллюзии иметь не должно. А что касаемо национализации активов российских олигархов, но опять же, это не наши активы, да, это то, что было уведено с Россией.
Это... Тоже правильно. Кирилл Евгеньевич, вот тут как раз момент уточнить, ведь пока только разрешена, а там как процесс этот пойдет, еще, ну, видимо, какие-то определенные процедуры тоже будут. Нет ли такого ощущения, что сейчас просто вот дверцу приоткрыли, чтобы просто закрыть эту тему на этот год, а там дальше далеко не факт, что что-то еще будет, как это, конфисковано?
Да нет, будет, конечно. Угу. Конечно, будет. Конечно, потихоньку пойдет. У кого надо, конфискуют. Кто согласится сотрудничать, до того не конфискуют. Угу. Сотрудничество будет состоять в том, чтобы инициировать, скажем, беспорядки в России, в идеале смену власти в России. То есть тут же алгоритмы понятны. То есть когда каждого олигарха, как говорил Бжезинский еще, когда был жив, А вы определитесь, это ваша элита или наша элита, да? Вот сейчас, соответственно, тем олигархам, чьи деньги подпадут под удар, им будут ставиться очень понятные условия, что либо вы берете и отрабатываете, берете на себя там роль очередного Навального в России, или вы окажетесь нищим и без денег.
Ну тут можно вот эту цитату вспомнить, которую в этом году и так поминают постоянно и очень часто, про пыль и глотание от Владимира Путина в адрес тех бизнесменов, которые как-то где-то с кем-то хотели позаигрывать. Кирилл Евгеньевич, в завершении, у нас 3 минутки остается, есть сообщение из Германии, от президента. Президент там достаточно фигура ныне любопытная, хотя, конечно, и малозначимая в политическом смысле слова. Так вот, посвятил свою рождественскую речь Украине президент, и любопытно еще вдвойне, что президент этот Франк-Вальтер Штайнмайер, тот самый автор формулы, небезызвестный, самым заветным желанием назвал воцарение мира, но этот мир еще не осязаем. Вот реально немцы сейчас хотят про это слушать?
Не, ну, немцам нужно объяснять, почему у немцев стало все так плохо, почему немцы превращаются, в общем-то, в аграрную страну усилиями Шольца, хотя были, наверное, передовой индустрией мира. Вот. Но при этом это еще накладывается, видите, давайте вспомним недавнее интервью Шольца журналу Foreign Affairs. Где он, собственно, сказал, что, в общем-то, не нужно НАТО. Германия может и сама обеспечить безопасность Европы. Но, по сути, это заявка на Четвертый Рейх.
Ну да.
То есть в этом получается, что прав оказывается один французский дипломат, который как-то сформулировал, что каждый раз, вот начиная с Бисмарка, объединение Германии приводит к войне в Европе.
Да.
И к очень большой войне в Европе. То есть в этом плане Штайнмайер, я бы сразу тут 2 компонента выделил. С одной стороны, это и, в общем-то, объяснение немцев, почему все так плохо. А с другой стороны, это и, собственно говоря, проброс по поводу той роли, которую может сыграть Германия после, да, которая может, собственно говоря, что паневропейская роль Германии – это вещь не похороненная, а вещь, наоборот, про которую можно вспоминать. И, в общем-то, хотя, на мой взгляд, для этого времени уже безнадежно упущено, но, тем не менее, говорить об этом можно и можно долго.
Я уж прошу прощения за такую, может быть, прошу прощения, скабрезность, но упомянул Штайнмайер «встречный ветер», против которого есть поговорка русскоязычная о том, чего не стоит делать. Я про то, что плевать, конечно же. Но вот, говорит, столкнулись с этим самым встречным ветром, и многие компании, говорит Штайнмайер, уже работают над тем, как выйти из кризиса более сильными. Это как, выйти из кризиса в Соединенных Штатах, в Китае или где-то вне Германии? Ну, просто если переводить с штайнмайеровска на русский.
После визита главы BMW в Китай... Не, ну понятно, что наиболее технологичные фирмы, которые заняты там электромобилями и так далее, они приземлятся в Соединенные Штаты. Но проблема в том, что Штаты берут-то не всех. То есть в этом плане, как мы видим, если концерн BMW, в общем-то, с Шольцем слетал срочно в Китай, там присягнул где надо и начал строить предприятие, то мы понимаем, что, в общем-то, сейчас будет китайская промышленность по немецкой формуле. И это будет скорее звучать именно так, чем о том, что германские концерны производят что-то в Китае.
Кирилл Евгеньевич, да, это новая формула Штайнмайера получается, так сказать. Вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации, за ваши ответы. Кирилл Коктыш, доцент, кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук на радио «Спутник».